эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 7 ноября, сегодня среда, и сегодняшний «Донбасс Реалии» о таком. Угля нет и не надо. Луганскую ТЭС перевели на газ. Человек никогда не может привыкнуть к обстрелам. Так говорят дети, с которыми «Донбасс Реалии» пообщались в Светлодарске. Голосуй, не голосуй, все равно будут санкции. Как прошли промежуточные выборы в США? Украинская армия поднялась на 29 место в мировом рейтинге индекса силы проекта Global Firepower среди 136 стран мира и на 10 место в списке сильнейших армий Европы. В то же время ее противник Россия держится на второй позиции в мире, уступая только США. Насколько рейтинг отражает реальность? И как нужно развивать ВСУ, чтобы противостоять России в случае большой войны? Об этом поговорим в студии буквально через несколько минут. У нас в гостях полковник СБУ Олег Стариков, военный эксперт Антон Михненко, а также экс-военнослужащий ВСУ, а теперь волонтер Мирослав Гай. Друзья, у вас есть возможность задать свои вопросы, высказать свое мнение по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные ее части, бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Телефоны включим совсем скоро.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем с новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Переход Луганской ТЭС на газ не спровоцирует рост тарифов для населения. Об этом заявил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской обладминистрации Виталий Сурай. Он подчеркнул, что переход с угля на газ увеличивает себестоимость энергоносителя, но население это никак не коснется. Чиновник также добавил, что власти работают над тем, чтобы возобновить поставку угля. Напомню, накануне Луганская ТЭС вынуждена перешла на использование газа в качестве топлива из-за блокирования России поставок угля по железной дороге. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. От работы Луганской ТЭС зависит наличие света и тепла в домах 1 миллиона потребителей в области. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. В Краматорске без отопления остаются 30 домов, сообщает пресс-служба горсовета. По данным ведомства, это связано с тем, что в городе не запущены две котельные. Долг населения перед теплоснабжающими предприятиями по состоянию на сегодня составляет более 180 миллионов гривен. В октябре, напомню, в Краматорске отопительный сезон начался позже в связи с лимитом на использование газа. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Крымская, Зайцево, Шумы, Новгородская, Верхнеторецкая, Пески, Красногоровка, Старогнатовка и Павлополь. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Синоватой. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Кабинет министров Украины выделил 500 миллионов гривен на покрытие убытков государственных шахт и выплату зарплат шахтерам. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина. Премьер также добавил, что необходимо реформировать угольную отрасль. В начале октября, напомню, заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун сообщил, что задолженность по заработной плате перед работниками государственных угольных предприятий достигла 470 миллионов гривен. Международный комитет Красного Креста организовал автобусный маршрут, благодаря которому жители Опытного смогут добраться до Авдеевки. Об этом сообщила организация на странице Facebook. По данным комитета, в Опытном сейчас проживают 40 человек. Ближайшие магазины, банки и медицинский пункт находятся в Авдеевке. Чтобы туда попасть, люди преодолевают 6 километров пути полевой дорогой. И по прогнозам синоптиков, завтра, 8 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до минус 3, днем от 8 до 11 градусов тепла.
Да,
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В эту секунду к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы включим наш студийный телефон, его номер 0800-300-403 и Viber 066-901-2434. Сегодня обсуждаем рейтинг сильнейших армий мира, в котором, напомню, Украина заняла 29-е место. Звоните, задавайте свои вопросы военным экспертам, а пока что к другим темам.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Единственного производителя электроэнергии в Луганской области, Луганскую ТЭС, перевели с угля на газ. Из-за запрета российской железной дороги перевозить уголь с территории России на станцию, последняя осталась без твердого топлива. Остановка ТЭС могла оставить без электроэнергии около миллиона человек. Несмотря на то, что из-за перехода на газ себестоимость производства электроэнергии сильно возрастет, чиновники обещают, на населении это не отразится. Подробнее о ситуации расскажет Алексей Виноградов.
Работу теплоэлектростанции с угля на газ перевели вечером 6 ноября, заявляет компания ДТЭК «Луганская ТЭС». Для обеспечения работы станции на газе ДТЭК «Востокэнерго» заключил ряд договоров с НАК «Нафтогаз Украины» и необходимые лимиты газа выделили. Сейчас станция работает в штатном режиме. Переход на другой вид топлива стал вынужденным решением, говорят на станции, так как на предприятии закончился уголь. До октября он поставлялся с территории России, где в Ростовской области находится шахта «Обуховская», принадлежащая компании ДТЭК. Однако с 10 октября эти поставки прекратились. Российская железная дорога остановила отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС. А станция может получать уголь только с территории РФ, ведь железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет.
ДТЭК с 2014 года поднимает вопрос о необходимости построить железнодорожную ветку к станции, которая соединит Луганскую ТЭС с железнодорожной системой Украины. Это позволит доставлять на станцию импортный антрацит или украинский газовый уголь. Как только будет инициировано строительство железнодорожной ветки, ДТЭК начнет работы для переоборудования блоков ТЭС на газовый уголь.
Производство электроэнергии газовым оборудованием в 5 раз дороже, чем угольным, говорит директор департамента жилищно-коммунального хозяйства областной администрации Виталий Сурай. Однако, по его словам, на население это не отразится. Разницу компании ДТЭК, которая является владельцем ТЭС, может компенсировать Нацкомиссия по регулированию электроэнергетики. Распоряжение рассмотреть дополнительный платеж для покрытия дополнительных затрат Луганской ТЭС еще 31 октября обнародовал Кабмин. Однако какую сумму могут компенсировать, неизвестно. По словам Виталия Сурая, это может зависеть от того, как долго ТЭС будет пользоваться газом. Сейчас же главная задача – добиться, чтобы Россия разрешила возобновить отгрузку угля с ее территории.
Это задача вообще Министерства иностранных дел по переговорам с Российской Федерацией, чтобы российская железная дорога пропустила составы с углем шахты Обуховской ДТЭК.
О том, что Россия может перекрыть поставки угля на Луганскую ТЭС, стало известно еще в августе. Об этом тогда заявлял заместитель главы областной администрации Юрий Клименко. В интервью радио «Донбасс Реалии» он рассказывал, что в июле российская сторона в ультимативной форме обратилась к ДТЭК с требованием вернуть на территорию России 3 вагона компании «Сбербанк Лизинг». Эта компания попала в санкционный список, составленный СНБО. Ее вагоны остались на территории Украины.
1 августа они сокращают прохождение вагонов через украино-российскую границу. А с 1 сентября, если вагоны будут не отданы, они полностью прекратят пропуск вагонов с углем на территорию Украины из Российской Федерации.
С 2014 года ДТЭК «Луганская ТЭС» – единственный производитель электроэнергии в области. Выработанную станцией электроэнергию получает около 1 000 000 украинцев. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Человек никогда не может привыкнуть к обстрелам. Так говорят дети, с которыми радио «Донбасс Реалии» пообщалось в Светлодарске. Школьники, которым приходится слышать взрывы во время уроков или ночью, делятся. Все мысли в голове исчезают, и ты думаешь не о будущем, а о том, как выжить. Сделать школы в прифронтовых городах Донбасса более безопасными намерены представители детского фонда ООН «ЮНИСЕФ». Они учат школьных педагогов выставлять приоритеты в организации безопасного обучения и правильно действовать в критических ситуациях. Как это работает на практике, выяснял Никита Луцкий.
Учебно-воспитательный комплекс в прифронтовом Светлодарске – один из дюжины школ и детских садов на Донбассе, где детский фонд ЮНИСЕФ реализует концепцию «Безопасная школа». Здесь это очень актуально, ведь у большинства воспитанников почти все их сознательное детство прошло вблизи боевых действий. Выпускница Екатерина Еремица говорит, что нередко вместо мыслей об учебе или своем будущем приходится думать о простом выживании.
Коли ты чуєш ці вибухи, які чуємо ми, то всі ті думки, які повинні тебе бути в голові в цей час, вони просто щезнуть, і ти стоїш і просто не знаєш, що тобі робити. Ти не можеш думати про навчання, ти не можеш думати про свої якісь вільні заняття, і ти просто сидиш і думаєш, як тобі елементарно вижити в такий момент.
Привыкнуть к этому невозможно, говорят дети. Иногда канонада раздается во время уроков, иногда вечером. Все это отражается и на психике, и на успеваемости, рассказывает ученица Светлодарского учебно-воспитательного комплекса Дарина Конопченко.
Дуже страшно, коли це повторюється. Кожного тижня, вихідних, безсонні ночі. Людина, я вважаю, не може до цього звикнути, бо кожен раз ти переживаєш це як вперше.
Кроме обычных уроков, здесь тренируются быстро укрываться в бомбоубежище. Детям постоянно рассказывают, где прятаться, если обстрел настиг на улице. Как себя вести, обнаружив не разорвавшиеся мины или снаряды, рассказывает директор Светлодарского учебно-воспитательного комплекса Ольга Гутник.
Проходят тренировки определенного вида. Дети точно знают, где им находиться, в какой момент времени, при каких-либо сигналах. Тренировки связаны, естественно, с нашим бомбоубежищем.
Тренеры детского фонда ЮНИСЕФ обучают местных педагогов навыкам организации безопасности во время уроков и в случае чрезвычайных ситуаций. Также проходят практические и теоретические занятия. Учителя самостоятельно выявляют области, где стоит уделить больше внимания безопасности и комфорту обучения. Где-то это учебные тревоги, где-то организация запасных выходов или обустройство бомбоубежищ. Реализуют этот проект благодаря помощи правительства Японии. Представители страны восходящего солнца убеждены, что комфортное обучение молодежи – это важный шаг к мирному будущему Украины, говорит чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Шигеки Суми.
В Японии мы считаем, что дети – это будущее Украины. Предоставляя необходимое оборудование, необходимые наборы, мы убеждены, что помощь в образовании и развитии этих детей может обеспечить хорошие перспективы для Украины.
Помимо тренингов для преподавателей и информационных материалов о минной безопасности, детский фонд ЮНИСЕФ и правительство Японии подарили школам и детским садам прифронтовых городов школьную мебель, оборудование, принадлежности и наборы для раннего развития малышей. На эти цели японское правительство выделило 300 тысяч долларов. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Состоялись промежуточные выборы в США. Республиканцы сохранили контроль над Сенатом, но при этом полностью потеряли контроль над Палатой представителей. Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», это позволит демократам усилить санкции против России. Но и республиканцы подтвердили свою жесткую позицию по отношению к Москве. Выборы в США и их последствия для Трампа, России и, конечно, для Украины в эфире программы «Ваша свобода» ведущий Александр Лащенко обсудил с бывшим депутатом Государственной Думы Российской Федерации Ильей Пономаревым.
На питанні можливості імпічменту президента США Трампа тепер можна остаточно поставити крапку.
Я на самом деле на
Сенат очень... же має ухвалювати двома третинами голосів, якщо до цього дійде.
Да, і более того, там нужно, чтобы и Сенат был для того, чтобы это прошло, но просто для демократов эта тема очень невыгодна, потому что все социологические опросы показывают, что американцы никакого импичмента не хотят. Даже те, которые Трампа не любят, все равно считают, что это совершенно необоснованная дестабилизация ситуации. Будут следующие выборы через 2 года, на которых там, если, соответственно, кто недоволен, может прийти и проголосовать за другого кандидата. И вот, собственно, такой слабый результат демократов, он определяется тем, что они заняли невыгодную с точки зрения общественного мнения позицию по выборам судьи Верховного суда, которая недавно происходила, невыгодная позиция по вопросам миграции и невыгодная позиция по поводу импичмента Трампа. Хотя и демократам есть чем гордиться, там было было несколько гонок, которые они выиграли, которые были для них принципиальными. Тем не менее, в целом баланс опять-таки в пользу республиканцев, и в Сенате увеличилось влияние республиканцев. Им, например, очень удобно. В обе стороны могут сказать, что они выиграли. Но мне кажется, нам надо меньше заниматься психоаналитикой американских политиков, а больше думать про наши интересы. Интересы мира, интересы Украины, интересы России, здоровых сил в России. И мне кажется, что... Есть, конечно, вот перед вами сядь, правильно? Значит, мне кажется, что результат этих выборов, он в этом смысле, безусловно, позитивен, потому что никаких перемен во внешней политике Соединенных Штатов наблюдаться не будет. Она будет такой же твердой, как она была последние два года. Да. То есть по вопросам войны и мира, по поводу Украины, по поводу России, я думаю, что она будет сохраняться ровно такой же. Там будет сохраняться консенсус. Никто на этом не будет спекулировать на попытке, значит, это как-то разбить. Поэтому я считаю, что все хорошо.
А Россия союзникою проти Китаю, можливо, big deal той же, можливо, пожертвувати Україну. Все це на цьому в американському істеблішменті, на ваш погляд, поставили крапку?
Нет, но американцы вообще же, они довольно прагматичные люди, поэтому они оценивают, прежде всего, с точки зрения своих национальных интересов. Национальные интересы Соединенных Штатов, они в том, чтобы Украину поддерживать. А то, что играть на других полянах и на других досках, ну, естественно, это будет...
Не ценой Украины, вы уважаете?
Не ценой.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, можете звонить по номеру 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, писать в Вайбере 066 901 24 34. Сегодня обсуждаем рейтинг сильнейших армий мира. Украинская армия поднялась на 29-е место в мировом рейтинге индекса силы проекта Global Firepower среди 136 стран мира. И на 10-е в списке сильнейших армий Европы. В то же время противник Украины, Россия, держится на второй позиции, уступая только Соединенным Штатам Америки. Насколько рейтинг отражает реальное состояние вооруженных сил Украины и как нужно развивать ВСУ, чтобы противостоять России в случае большой войны? Об этом поговорим с полковником СБУ, военным экспертом Олегом Стариковым. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
А также экс-военнослужащим ВСУ, волонтером Мирославом Гаем. Мирослав, здравствуйте.
Добрый день.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится военный эксперт Центра исследования армии конверсии и разоружения Антон Михненко. Друзья, также присоединяйтесь и вы. Напомню еще раз, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно оккупированные ее части. Олег, расскажите нашим слушателям в целом, да, это такой повод для кухонных разговоров. Вот эти вот места в рейтингах. Было проанализировано 55 факторов, отмечается в отчете Global Firepower, такая достаточно авторитетная организация. Как вам вообще рейтинг этой организации? Насколько он отвечает реальности? Какие цели он преследует, когда вот такой ранжир опубликовывается?
Я бы так не говорил, что он глобальный, это рейтинг такой есть. Дело в том, что нигде в официальных данных я, в принципе, не нашел, что кто этот рейтинг создал, кто является конечным бенефициаром этого складания и тому подобное. Поэтому будем считать, что он есть. Я так понимаю, его создают под теми. То есть какие-то аналитики, которые собирают данные из открытых источников. Кстати, дело в том, что в нынешний век открытых информационных технологий, 95% всей информации можно добыть из открытых источников. Только 5 секретных, но потом при нормальной постановке вопроса эти 5 можно через месяц, через 2 добыть. Именно секретные остаются те, что остаются в черных комнатах, закрытых в печатях, ну, планы боевого применения, там, организационно-мобилизационной работы и тому подобное. Ну, эти 5%. Все остальное открыть. Поэтому, я так думаю, аналитикам, которые платят определенные деньги, они составляют этот рейтинг. Второе. Что этот рейтинг включает? Он включает только технические данные. Там нет морально-политического состояния, патриотического воспитания личного состава, готовность личного состава, участие его в боевых действиях. Там только отражается, он называется глобальный, то есть рейтинг огневой мощи. то есть куда включается количество населения,
географическое положение, да, природные, да, ресурсы, развитие промышленности.
Да, промышленности. И есть бонусы и отсутствие бонусов. Так по бонусам я говорить не буду, это, в принципе, особо не интересно. Вот когда снимают этот, ну, снимают рейтинг, там использование, что больше всего важно для Украины, это военно-морская составляющая. У нас большая проблема по военно-морской составляющей в Украине. Именно не по береговой охране, а по военно-морской. Это большая проблема. И по использованию нефти. Потому что не сколько добыча, а именно использование. Энергосбережение, именно использование в стране. Поэтому сам по себе рейтинг, если, например, брать до 13 год и сейчас, то вроде мы опустились. Да? То есть, ну, были 21-й, да, стали 20, были 28-й, сейчас 30-й. А реально, если брать по квалификации...
По сравнению с прошлым годом поднялись на одну позицию, да, было 30-е. Нет, но брать... количество стран было меньше.
Нет, я к чему говорю? Надо брать по самому коэффициенту. Было 0,89, а сейчас 0,50 там чем-то. То есть, реально 0,00, 3,00, это является самое лучшее. Кстати, у Штатов 0,07, да, у Китая и России 0,08. Поэтому мы... С одной стороны, мы вроде бы поднялись, ЕМГРОС, то есть опустились рейтинг, а с другой стороны, мы поднялись. То есть реальная реформа, реальная то, что происходит в вооруженных силах, страна делает, выделяет деньги на оборону, мы там количество вооружений все используем. Ну, уже по видам вооружений и тому подобное я могу рассказать, но, в принципе, чтобы не быть монолог долго вести, я коллеги...
Олег, ну, в целом, адекватное место, с вашей точки зрения, среди вот стран мира и 10-е место в Европе?
И я говорю, если брать по техническим составляющим, в принципе, адекватно. Если брать, опять же, по морально-деловым, морально-боевым и то подобное, тут надо еще поговорить и можно поспорить. Ну, вот а так, в принципе, да, по, то есть, брать чистую математику, нормально, совершенно нормально.
Мирослав, тоже ваше отношение, да, к этому месту, что вы можете сказать? Насколько достойное место отвечает действительно потенциалу вооруженных сил Украины? 29-е место в мире.
Достойное место, с учетом того, что мы с 13-го года фактически возрождаем нашу армию. С учетом того, что у нас сейчас есть уже информация, по крайней мере, по реальному состоянию дел у нас в резерве. Я просто, сказали, я там экс-военнослужащий, вообще я замглавы Рады военного резерва при Генеральном штабе и действующий военнослужащий, ну, в резерве. Вот, поэтому тут я могу сказать, что у нас, конечно, ситуация поменялась во многом позитивно, но это не отменяет и негативных факторов, таких как отток людей, например, из армии с боевым опытом, в связи там, с теми или иными там, социальными составляющими и другими. Это и касается того, что у нас сейчас вот военкоматы заявили о том, что может быть сорвана призывная кампания. То есть есть ряд факторов, по которым... которые просто не вошли в этот рейтинг.
То, о чем говорит Олег, да, психологическое,
да, но
состояние.
Вот я сегодня звонил, например, в свою бригаду, куда должен завтра ехать, вот они полностью перешли на новые стандарты питания. То есть если еще два месяца назад, когда я проходил сборы военного резерва в десантно-штурмовой бригаде, мы питались кашей с небольшим количеством мяса, то сейчас у них там полноценная развернулась столовая за месяц. То есть реформы есть налицо. И если, например, раньше, когда я это в 2014 году отправлялся на фронт, у меня была одна парадная форма, да, я был в добровольческом батальоне Нацгвардии, вот, то сейчас я уже после военных сборов, будучи офицером вооруженных сил в резерве, я пришел, мне дали новую форму, дали с собой домой. То есть я могу по практическим вещам сказать, что да, реформа есть. Да, я наблюдаю новые виды вооружения. Да, я познакомился, например, только за этот год с большим количеством молодых курсантов в военных академиях, которые проходят обучение уже по некоторым стандартам НАТО, то есть они изучают уже топографию, соответственно, которая соответствует, то есть уже у нас происходят некоторые подвижки в образовании по совмещению. То сейчас, вот у меня сегодня большой спор был на странице в Фейсбуке, там ребята из Германии писали, чем отличается вот армия, бундесвера от украинской, где лучше, где хуже, и, то есть очень некорректные высказывания были. Я скажу так, у нас сейчас идет реформа не по, просто по достижению там, каких-то стандартов НАТО, потому что все думают, что такое стандарты НАТО, это там оружие, думают. Но на самом деле это не совсем так. Оружие может быть разное. У нас сейчас идет реформа по совместимости со странами НАТО, чтобы мы могли проводить совместные операции. Это определенные формы управления, еще нету реформы штатного расписания, но она будет. Министерство обороны сейчас переходит, уже получило доступ к базам данных НАТО по кодификации. То есть у нас идет вот эта реформа по совместимости. А когда произойдет, скажем так, будет критическое количество офицеров и сержантов, которые пройдут обучение в академиях НАТО, которые пройдут обучение в их учебках, которые пройдут совместное учение со странами НАТО, то тогда можно будет говорить, что у нас та реформа, которую все так ожидают в армии, она пойдет намного быстрее. А так, я считаю, рейтинг адекватный, потому что, честно говоря, работа глобальная, все-таки не забывайте, что Украина выделяет в процентном отношении от ВВП 5%, на свою оборону. Это при том, что Германия, например, выделяет меньше 2. То есть к чему я это говорю? К тому, что просто ну, невозможно, понимаете, мы выделяем огромное количество денег, украинских, да, денег в нашем процентном отношении. Может быть, это
5 миллиардов долларов.
Да, это глобально. То есть армия просто, ну, структура просто не в состоянии не заметить таких вливаний. Поэтому реформы будут, всем скептикам и России на зло.
Приведу несколько цифр из этого отчета индекса силы проекта Global Firepower. Общая сила авиации Украины 240 воздушных суден, боевых танков насчитали исследователи 2200, боевых машин почти 12 тысяч, самоходной артиллерии 1300, тягловой артиллерии 1700, ракетных установок 625. В активе военно-морских сил нашли исследователи 25 суден. Также при населении 44 миллиона Украина имеется 1 миллион 200 тысяч военного персонала, из них актив 182 тысячи, миллион резерв. Оборонный бюджет, о чем мы уже говорили, чуть менее 5 миллиардов долларов. Олег, вот такой вопрос к вам в целом, с вашей точки зрения. Зачем такие списки создаются? Вот какие решения на основании их принимаются? Или это просто вот такая статистика, ради любителей военного дела?
Ну, я же сначала сказал, в принципе, если было понятно, кто конечный бенефициар, кто это составляет, было бы, мы ответили бы на этот вопрос. Но, с другой стороны, это очень интересно, потому что это данные открытые. Если, например, хочется узнать, как другая армия вооружена, каким количеством вооружения, в принципе, не надо шариться по сайтам Российской Федерации, где они там что...
Закупают,
мучатся. Да. А тут уже все открыто, поэтому это хорошо.
Я шарю всем.
Ну, это, кажем мы свои, но дело в том, что в чем есть сейчас большая проблема. Вот вы назвали цифры. По сухопутной составляющей, да, мы там занимаем 12-13 место, то есть нормально, то есть вот то, что вы назвали. Но дело в том, что это все осталось, большинство, я объясню, что я хочу сказать, большинство осталось с времен бывшего Советского Союза, это все вооружение осталось с трех военных округов и второго стратегического эшелона. Я вот член Громадской рады при Минобороне, я вот сейчас у нас каденция заканчивается, я за вот эти полтора года так и не выяснил, какой процент новых видов, не модернизированных, а новых видов вооружений, по крайней мере, сухопутную составляющую, мы военно-морскую составляющую, мы знаем два кентавра и два этих, еще два катера, которые Ленинская кузня делала. А остальное, в принципе, я не знаю. И сейчас мы Айленды еще два получим. А остальное вооружение, в принципе, нам известно. Вот по сухопутной составляющей, какое количество новых видов вооружений поступило именно в процентном отношении. Почему это спрашивают? Мне это интересует. Российская Федерация, наш враг, да, в настоящее время перевооружила свои вооруженные силы в сухопутную составляющую на 42%. То есть они поставили военно-космические силы на 70%, более 70%.
То есть это полное перевооружение,
да,
полная модернизация.
Да, вот это мне интересует. Я когда задаю эти вопросы, значит, на меня Министерство обороны и Генштаб смотрят глазами и говорят, мы не будем выдавать государственную тайну. Я говорю, какая это государственная тайна, если вы, в принципе, в Белой книге все должны будут там писать, да? Просто оно там на год позже идет. Все равно мы узнаем, на год позже идет. Да. Поэтому суть такая. Вот первое, что нам мешает. Здесь в этом рейтинге, я заканчиваю, в этом рейтинге показано, что секретов особых нету. Второе, у нас секреты, какие у нас могут быть секреты, если структура вооруженных сил, штатная постановка, расстановка наших бригад, тому, в принципе, особо не отличается от бывшей советской армии, от бывшей российской армии. И все вооружения то же самое. Поэтому, за исключением всех новых связей, идут там РЭБ и тому подобное, то, что новое, в принципе, мы особо мы уже знаем, мы на параде видели. Поэтому есть несколько проблем, которых, в принципе, армия должна раскрывать. Кстати, и бюджет, последняя фраза, бюджет, военный бюджет Соединенных Штатов Америки, если кто хочет узнать, можно узнать до отдельной роты. Вот заходишь на сайт, отдельно рота, сколько личного состава, сколько туда поступает денег, каким вооружением...
Не какая-то там не военная тайна.
Да, а я задаю нашим генералам и говорю, дайте мне вооружение, дайте мне ответ. Это государственная тайна, враг все узнает. Я говорю, что враг узнает, вы больше... Где? Я же демократический цивильный контроль, куда вы деньги тратите?
Ну, сейчас все легче узнать, потому что сейчас все происходит, крупные закупки через Прозора. У нас даже были смешные инциденты, когда секретные части были вынуждены обращаться, потому что у нас сейчас такой переходной период. Я не думаю, кстати, что в США выкладывают все точные цифры, я не думаю, что все прямо
точные.
Вот, как и страны НАТО. Ну да, сейчас скрыть что-либо невозможно. Там сверхсекретную информацию, рано или поздно все тайно становится явным. Вот. Я думаю, что у нас основная густайна – это не наши успехи, а наши проблемы. Потому что как только у нас появляется что-то успешное, то, конечно, об этом сразу стараются сообщить и населению, потому что те хотят слышать позитивные новости, особенно в военные, в армии. Вот. У нас есть новые вооружения. Вот на своей бригаде, например, она была на параде частично представлена, у нас появились и новые БТРы. Вот и снайперские комплексы, и новые виды стрелкового оружия, я имею в виду автоматического. То есть, в принципе...
Модернизированные есть или новые?
Новые, угу. Полностью новые. То есть вопрос их эффективности, это, конечно, будет в будущем все сказано. Конечно, ну, в любом случае, новая техника – это новая, понимаете? Но когда заходит новый БТР со всеми проблемами, там, с какими-то, которые потом вылазят, все равно новая техника – это просто элементарно из-за усталости металла, она лучше.
Давайте обратимся к военному эксперту Антону Михненко. Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403, Viber 066-901-24. 4.34. Продолжим общение через пару секунд. Не переключайтесь.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Обращаюсь к Антону Михненко. С нами на прямой телефонной связи. Антон, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Тоже к вам такой общий вопрос задам. 29-е место в мире. Как это прокомментируете? И нужно ли стремиться подниматься в этом рейтинге вот на следующий год? И в чем может быть потенциал? Может быть, в усилении вот военно-морского флота, группировки на Азовском море в частности?
Ну, во-первых, скажем так, я очень скептически отношусь ко всем этим рейтингам. В частности, тот рейтинг, который был презентован, он очень много имеет таких нюансов, которые можно... опровергнуть. Очень банальные цифры, там практически большинство цифр не соответствует по каждой стране, которые приведены в рейтинге. У меня создается впечатление, что это просто рейтинг составлялся с точки зрения эмоциональной составляющей. То есть как кому кто составлял рейтинг, кому какая страна нравится. Потому что, например, если пройтись касаемо той же самой Украины, то, например, у нас нет такой численности вооруженных сил, как 1 182 000 человек. Ну это бред. У нас всего 255 000 человек. Следующий момент касаемо того же самого оборонного бюджета. Непонятно, какую цифру они брали. То ли они брали просто расходы на оборону в целом государства, то ли они брали расходы именно на вооруженные силы. Но в контексте этого, как я понял, здесь речь идет именно о вооруженных силах. Но опять же, эта цифра 4-8 миллиарда долларов в контексте, например, той же самой цифры по количеству личного состава 1,1 миллион человек, ну, это тоже бред на самом деле, и такой цифры нет. На самом деле бюджет Министерства обороны составляет 86,5 миллиардов гривен. Это порядка 3 с копейками миллиардов долларов. То есть эта цифра вообще не бьет, это просто по цифрам. Касаемо личного состава и доход, и бюджетной составляющей. Если говорить про танкам, то там тоже написано 2214 танков. Такого количества у нас тоже нет, у нас их меньше намного. Тут если просто покопаться по разным ресурсам и тех же самых данных Министерства обороны, общее количество намного меньше, чем то, которое здесь сказано в этом рейтинге. Теперь, опять же, можно пойти по другим странам. То же самое Польша. Тоже цифры, тоже банально. Они пишут численность вооруженных сил 184 тысячи человек. Это тоже неверно, это неправда, потому что на самом деле у них 129 тысяч человек. И та цифра, которую они тратят на бюджет, тоже не соответствует. Потому что они тратят на самом-то деле 9,9 миллиардов, они написали 9,3 миллиарда. Это тоже не совсем верно. И так можно пройтись по каждой стране. В Российской Федерации они учли еще тут авианосец, который на самом деле до 2020 года вообще будет не в состоянии что-либо выполнять, какие-либо задачи. И того количества 20 тысяч танков, у них тоже такого количества нет. Понимаете, то есть это как бы... И так можно пройтись по любой стране и найти официальные данные, данные, которые написаны в рейтинге, они абсолютно не бьют. Конечно, можно говорить, что они принимали в этом рейтинге и прописывали такие показатели, как там участие страны в НАТО, там участие в каких-либо военных операциях, боеготовности и так далее и тому подобное. Но на самом деле там, ну, практически везде можно в каждой стране найти причины. Невозможно найти ответ, почему они ту или иную страну поставили в то или иное место рейтинга.
Антон, конечно, хорошо, скажите, тогда если вот предположить, что неточные данные, каким данным тогда можно доверять? Как тогда стоит ли оценивать боеспособность вооруженных сил Украины? На каком месте она будет в мире? Вот по вашим ощущениям, возможно.
Понимаете, но если посмотреть вот этот рейтинг, именно по очереди посмотреть, то есть первыми, именно касаемо рейтинга не по мирового, а касаемо по Европе, то, например, по Европе они отнесли Российскую Федерацию, потом пошла и Германия, Франция, Испания и другие страны. То, понимаете, как даже просто, если просто оценить каждую из стран, в принципе, мы где-то в этом районе и находимся. По Европе где-то в десятку мы, может быть, и входим. Но нужно еще тоже понимать, здесь очень должно быть много критериев. И главное из этих критериев должно составлять боеготовность, то есть готовность вооруженных сил, выполняя задачи по назначению, и оснащенность этих вооруженных сил необходимым современным вооружением. Потому что может быть такая ситуация, тот же самый батальон, грубо говоря, натовского образца, подготовленный, скажем так, не знаю, французского вооруженных сил, который принимал участие в боевых действиях, скажем, в точках. Один батальон может стоить от той же самой бригады, скажем так, Российской Федерации, которая практически нигде не принимала участие, или там отчасти некоторые из них принимали участие в боевых действиях, понимаете? То есть здесь очень спорный момент, и очень тонко нужно оценивать. И когда прописывать вот эти все рейтинги, всегда нужно очень много нюансов учитывать. И боеготовность, и боеспособность.
Понятно ваша позиция. Антон, если есть возможность, останьтесь, пожалуйста, на линии, послушаем слушателя. 0800-300-403, номер прямого эфира, обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Николай Киев. Скажите, пожалуйста, о какой боеготовности можно говорить и успехах, если, учитывая ту армию российскую, которая стоит у границ, и тот конфликт, который может в любой момент перерасти в полномасштабный, так относится к инженерным войскам? Я имею в виду Нежинский завод единственный, который должен обеспечивать в инженерных войсках, день рождения которых мне недавно отмечали месяц 3 ноября, в состоянии практически полного краха, а новый непонятно где, и никто об этом ничего не говорит. Пожалуйста.
Спасибо. Есть что сказать?
Ну, слушателю ответить. Как это никто ничего не говорит, если вы говорите? Вы же вот сказали сейчас на всю страну, и хорошо. Я вам скажу, как воевать с Российской Федерацией. Ну, вот знаете, как чеченцы воевали, у них не было такой армии, как у Украины. В Афганистане тоже, знаете ли, российская армия, советская армия бросила все свои силы вместе с авиацией, артиллерией, танками. А против них, ну, вот пока стингеры не появились, там чуть ли не с дубинками воевали. И что? И в результате что? С позором ушла, тысячи погибших. То есть воевать, уже примеры войны против российской армии, их много. И они... где-то более, где-то менее успешный, но в любом случае противник несет просто несопоставимые потери с тем результатом, который он в результате получает. По поводу инженерного завода вы все правильно сказали, но я вам скажу, что у Генерального штаба, у Министерства обороны есть планы на конкретное, ну, средство ограниченное. Мы, Украина, вы же знаете, не имеет таких бюджетов, как, например, Соединенные Штаты Америки. Поэтому у нас средства расходуются по первоочередным задачам, которые определяет Генеральный штаб и, соответственно, с Министерством обороны. На такой-то год запланирована там авиация, на такой-то год, там, например, территориальная оборона и так далее, и так далее, и так далее. У нас еще общежития не построены для того, чтобы расселить всех. А вы говорите про гигантский завод еще с союзных времен.
Мирослав, понятно. Олег, к вам такой вопрос. Ну, вот есть несколько вопросов. Прежде всего, вот тройка мировых лидеров: США, Россия, Китай. Китай, Россия на втором месте, учитывая, что у нее только 47 миллиардов долларов тратится на оборону, в то время как у США это 646 миллиардов долларов мировой гегемон, у Китая 151 миллиард долларов. Но Россия обходит Китай за счет чего, как вы думаете, в этом рейтинге?
Ну, дело в том, что Россия является правопреемником Советского Союза, и остались все военно-космический комплекс остался в Российской Федерации. И за счет этого обходят первое. Во-вторых, обходят за счет военно-морского флота. Потому что в России, что бы мы ни говорили, но подводный флот, именно подводный флот, потому что, конечно, авианосец Кузнецов – это отдельная история, это можно много про него говорить, но подводный флот сильный, это серьезно. Поэтому и ракетные войска стратегического назначения, и сейчас они делают вот эти все системы ЯРС, что-то у меня память, ну, вы задали вопрос, я сейчас помню, который новый комплекс они сейчас делают, это очень серьезно. Почему я об этом говорю? Я по первой своей специальности офицер ракетного войска стратегического назначения, и я изучал досконально ракету 15А18 МСТНУ, который Южмаш делает. Вот этот циклон, то что я прекрасно знаю, что такое боевые ракетные комплексы, что они, в принципе, там делают. Это они делают серьезно, но дело в том, что одно дело испытательное, ну, то есть испытания, другое дело ставить на боевое дежурство и реальное попадание в цель. Это разные вещи, потому что они боятся, россияне, что сейчас НАТО, Штаты подводят противоракетную оборону к границам. В Румынии сейчас Польша ставит. Это они действительно боятся, потому что их ракеты типа Гера, которые американцы ставят в систему противоракетной обороны, они очень надежные и процентов 0,98 где-то процентов они сбивают.
Я бы сказал, они просто боятся, а у них это одна из основных внешних угроз, прописанных в военной доктрине Российской Федерации.
Еще такой вопрос хотел с вами обсудить снова. Ну, мы уже поговорили о том, что рейтингу, наверное, полностью доверять не стоит, но все-таки 29-е место против 2-го места, да, ну вот де-факто сейчас так происходит, Украина де-факто воюет с Российской Федерацией. Есть ли шансы в этом противостоянии, вот в случае открытой агрессии? Президент Петр Порошенко говорит, что Украина уже имеет армию, которая способна остановить агрессора. Вот с вашего точки зрения, вот Олег.
Есть такой был полковник Генерального штаба императорской, Российской императорской армии, полковник Месснер Евгений Эдуардович. Вот он в 60-м году написал отличную книгу «Мятежи война. Имя Третий Всемирный». Вот на основании этой книги, значит, в 75-м году Генеральный штаб еще вооруженных сил Советского Союза начал ввел ее директивы, как вести информационные войны. В принципе, я вот когда служил, я же еще и в Советской армии служил, я знаю, это что такое, и когда нам вот те методы, формы, методы рассказывали, там, информационные войны, информационно-психологическая операция, пропаганду. В принципе, нам рассказывали, я-то не понял, что происходит, но я теперь понимаю, на основании чего это сделано, прочитал данную книгу. Поэтому война будет вести, сейчас война не в трех измерениях ведется, а в четвертом измерении, самое основное. Это информационная война, война за душу людей. Поэтому сейчас говорит, что никаких широкомасштабных операций не будет. Максимум тактическое уровень или оперативно-тактическое.
А зачем вооружается тогда Россия и весь мир?
А это теория глобального удара, о чем коллега говорил. Теория, у них в военной доктрине написано, теория глобального удара, что за 5 минут высокоточным оружием будет уничтожен все командные пункты, все ракетные войска стратегического назначения. И полностью, вот они этого и боятся, с помощью.
А зачем наращивают танки, зачем наращивают артиллерию?
А это идет запугивание, это идет система сдерживания. Тут мы об этом и говорим, что оно и будет дальше. Вот это больше-больше развиваться. Это система очень простая. Чем больше вооружения, тем мощнее государство, тем можно диктовать. Что такое война? Война – это тоже продолжение политики друг от другими способами. Поэтому заканчивают. Это делается. Чем мощнее государство, они что с нами пытаются сделать? Они пытаются нас заставить, чтобы мы им подчинялись с помощью военной силы. Не мягкой силы, а жесткой силы.
Тут уже, да, Клаузе цитируют. Смотрите, все очень просто. Надо читать нормативные документы, надо читать законы, которые принимаются. Многие из них есть в открытом доступе. Понятное дело, что многое в закрытом. Вот. По военной доктрине Российской Федерации, которая будет в 2021 году уже новая, вот, главным противником РФ, за угрозами, является расширение НАТО. Вот они так считают. Поэтому, когда Черногория заявила о том, что они будут вступать в Атлантический альянс, Североатлантический альянс, то там сразу была попытка переворота, которая провалилась. Сейчас Украина на уровне Конституции задекларирует свое стремление в НАТО.
В НАТО.
Да, то же самое делает Грузия, и, соответственно, Российская Федерация, она, это как Советский Союз, да, он размещен, почему у нас остались все эти стратегические склады вооружения, да, вот эти эшелоны, эти штольни, забитые оружием, потому что отсюда, знаете, грозить мы будем шведам, да, Советский Союз здесь накапливал против натовцев оружие, да, для обороны и нападения. Вот, соответственно, так как Украина сейчас выходит из геополитического влияния Российской Федерации, мы уйдем, это однозначно, они будут накапливать это все вооружение на границах с нами. Вот и все. И я вас еще обещаю, что как только мы получим дорожную карту НАТО, да, план, где план членства, вы еще увидите, как Россия будет тут дестабилизировать, проводить всевозможные информационно-психологические операции в первую очередь.
Мирослав, но наращивают военную мощь Российской Федерации, в частности, да и весь мир, вот Польша, да, она хотя и под зонтиком НАТО, да, но вот закупает крылатые ракеты, ПВО-системы.
И просит разместить базы НАТО. Это нет, смотрите, это, ну, смотрите, представитель Российской Федерации в ООН четко сказал, мы готовимся к войне. То есть, ну, такими фразами не разбрасывается. То есть, они по всем своим документам готовятся к войне, по тем действиям, которые они проходят, например, по линии гражданской обороны. В прошлом году у них произошли масштабнейшие за десятки лет учения, где у них десятки городов эвакуировали по 7-10 тысяч человек за раз. Представляете, что такое снять с производства 10 тысяч человек? То есть, это они проводили такие учения. Они провели учения ядерной триады. Они сейчас ежегодно, они провели самые большие танковые учения со времен Советского Союза, и вообще ежегодно проводят массовые учения. Плюс построили вдоль Украины ракетную дорогу от Ростова до Ялты. То есть у них по всем их действиям, по тем мобилизационным законам, по то, как они сейчас построили свои гражданско-военные администрации вдоль границы Украины, те губернаторские назначения, которые сделали, они готовятся к военному противостоянию. Путин не зря сказал, что мы будем ставить экономику на военные рельсы. Будет это противостояние, неизвестно, но Европа и НАТО не имеют просто права не реагировать, потому что это несет глобальную угрозу для безопасности региона. И все будут реагировать.
Спасибо большое за интересный разговор. Это был Олег Стариков, полковник СБУ, военный эксперт, а также Мирослав Гай, военнослужащий ВСУ, запаса включался, военный эксперт Антон Михненко. А сейчас в радио «Донбасс Реалии» обзор свежей прессы.
В ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины. Интерес Александра Лукашенко здесь понятен, утверждает дипломат Александр Хара, пишет сайт Главред. По словам Хары, фактически благодаря конфликту на Донбассе Лукашенко удалось вырваться из изоляции. Белорусскому президенту, как отмечает дипломат, необходимо каким-то образом поддерживать этот статус. Иначе он может потерять власть, если в какой-то момент Владимир Путин решит, что декорация союзного государства больше не нужна и следует все унифицировать, дабы не было рисков автономии, которая сейчас есть у Александра Лукашенко. То есть интерес президента Беларуси состоит в том, чтобы играть на ситуации, дабы показать свою важность Украине, России и Западу, утверждает Александр Хара. Подробнее в статье «Почему нельзя верить Лукашенко». Информагентство «Униан» напоминает, что 1 ноября Россия ввела санкции в отношении некоторых граждан и компаний из Украины. Среди лиц, на которых распространяются санкции, судьи Конституционного суда Украины, депутаты, предприниматели, чиновники, юридические лица. По мнению автора статьи, история появления этого санкционного списка достаточно странная. Эксперты связывают его с несколькими причинами. Самое главное, что это происходит после так называемой пенсионной реформы в России и поражений на местных выборах, которые потерпели «Единая Россия» в регионах. В общем, на фоне падения персональных рейтингов Путина и Медведева до катастрофических, в их понимании, отметок. Автор отмечает, что внутренние кризисы Россия всегда преодолевала через внешнюю агрессию. Подробнее в статье «Чем российские санкции могут быть выгодны Украине». В Луганске есть негласное табу на украинские биометрические паспорта. Они не котируются в так называемой ЛНР, и в любой так называемой государственной структуре вежливо скажут: «Получите местный паспорт и приходите». Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». Блогер отмечает, что с украинским паспортом в бюджетную сферу на работу также не примут и пенсию по нему не выдадут. В так называемой республике можно получить только местный паспорт. С ним можно жить и работать в России или УРЛО, но никуда дальше с ним не пустят. Еще, как пишет блогер, расписавшись в Луганске по украинскому паспорту, работники ЗАГСа ставят в нем штамп с рекомендацией обменять на местный в течение определенного времени. Поэтому желающие пожениться расписываются в станице, а после уже с размахом гуляют свадьбу для родни дома и убивают этим сразу двух зайцев. И свидетельство о браке у них законное, и свадьба по всем законам жанра, и паспорта они сохранили. Подробнее в материале «Без документов. Луганский дневник».
Это радио «Донбасс Реалии», мы продолжаем. «Защищай свое». Под таким девизом на экраны вышел фильм «Дикое поле», снятый по мотивам романа Сергея Жадана «Ворошиловград». Историю о парне Германе, которому приходится вернуться в родной Старобельск, чтобы управлять бензоколонкой, которую ему оставил брат, экранизировал Ярослав Ладыгин. Съемки проходили в Луганской области. Дарья Куриная уже посмотрела фильм.
Любовь, борьба, дружба и защита своих принципов. Идеи фильма решили взять защиту своего. Это то, что есть в Ворошиловграде. И хоть это не единственная тема, которая поднимается в романе, но режиссер ленты Ярослав Ладыгин ставит акцент именно на этом.
Я захисту цієї іржавої заправки. Я бачу, що нікому не потрібно. Зараз для мене ось така вона трошки символізує нашу країну. Але там круті люди, там твоя дружба, там твоя любов справжня. І от, власне, коли хтось переходить цю червону межу і на твоє каже, що це більше не твоє. Що робити і як діяти, і за допомогою яких таблеток так що робити. Власне, для мене це перш за все історія про це.
Съемки фільму пройшли в Старобельське, родном городі Сергія Жадана. І знімати в другому городі було б безсмисленно, говорить Владимир Яценко, продюсер фільму.
Ці міста, вони просто то, що ідеально підходило фільму. Собственно, книга була написана про ці міста. Ми доволі багато шукали локації, і у нас були сумасшедші ідеї знімати где-то ще, але коли ми приїхали в Старобельське, ми поняли, що просто нет никакого другого шансу. Це має бути здесь, вот тут, где-то річка Айдар, где вот этот холм, где вот эта заправка была когда-то, да, или рядом. Собственно, все срослось, хотя в инвестиционном и бытовом смысле это было достаточно сложно, но мне кажется, это все с лихвой окупилось тем, что мы видим на экране.
Шутит Сергей Жадан, вспоминая съемки в своем родном городе. Сам же автор Ворошиловграда снялся в эпизодичной роли. И вот как оценивает свою актерскую работу.
Ну, вы знаете, как наиграющие 3 секунды, мы разумеем, что в трейлере моя логика дольше, чем 4. Ну, працював, много старался, на уроке сказал, роль приличная, сказать, из одного слова. Я чисто, здесь не понадобится, слово я не разумею.
В целом же в «Диком поле» нецензурных выражений достаточно, но выглядят они в картине органично. Поэтому ни у кого из команды нет мысли, что фильм пропагандирует мат и убивает художественную ценность картины. Ведь в авторском тексте крепких слов гораздо больше, чем на экране.
Мне подобається, як звучить мат на великому екрані, коли він вписаний в діалог, який написав класик української літератури Сергій Жадан. Абсолютно точно у глядача буде вибір не піти на цей фільм, тому що це фільм з матюками. Але мені здається, що це найгірша причина не подивитися цей фільм і продовжувати жити в такій реальності, в якій в кіно не можна бути матюками.
Говорит режиссер Ярослав Ладыгин. А вот актеры, сыгравшие в «Диком поле», по-разному восприняли вызов воплотиться в донбасских мужиков, но признаются, что это был интересный для них опыт.
Мне было очень легко. Я родился в Киеве, на Подоле, прожил на Куреневке. Один из таких персонажей ярких, которого, наверное, в жизни попадался, такой, который чему-то когда-то стремился, а затем... Что-то его сломало.
Рассказывает Владимир Ямненко, сыгравший в картине Кочу.
У меня, мне кажется, что достаточно мягкий персонаж, тем более, что такие персонажи, как Коча, как Травма, они встречаются повсеместно, не только на Донбассе. Поэтому, наоборот, интереснее, когда да, это выпадает из общих шаблонов, к которым, к сожалению, привыкли. Поэтому я думаю, что тяжелее всего Олежки было.
Говорит Георгий Поволоцкий, сыгравший Сашу Травму.
Герман не был, Герман так само не здесь снимает какие-то влады и тараканы в голове, а те, яким вийшов, таким вийшов.
Признается Олег Москаленко, сыгравший главную роль. Для Олега «Дикое поле» стало дебютом на большом экране. В целом же «Дикое поле» можно назвать дебютом для многих из команды. Для главного героя это первая роль на большом экране. Для режиссера это первый полный метр. Для писателя первая экранизация произведения. А для зрителя первый приключенческий экшен. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
В половине 12-го с северо-запада со стороны деревни Чмаровки в Старгород вошел молодой человек лет 28. По мнению литераторов, Старобельск – прототип Старгорода в произведении Ильфа и Петрова «12 стульев». В начале 20-х годов эти два молодых журналиста посетили уездный город Старобельск по заданию газеты. Описание этой поездки в журналистских материалах совпадает с отрывками из романа «Сатириков». Радио «Донбасс Реалии» в Старобельске на частоте 90,2 FM.
В 1800 человек погибли и получили травмы в Украине от подрывов на боеприпасах в заминированных прифронтовых районах. И эта цифра будет, к сожалению, увеличиваться, считают эксперты. Верховная Рада 6 ноября приняла законопроект о противоминной деятельности. Это позволит привлечь в Украину деньги международных фондов и сделает разминирование делом не только военных, но и гражданских структур. Принятие этого закона было главным условием, которое выдвигали страны НАТО, чтобы оказать Украине помощь в разминировании. Эксперты считают, что в законе есть и недостатки, и их будет необходимо устранить перед вторым чтением.
7000 квадратных километров Украины уже требуют разминирования. От 10 до 15 тысяч, по мнению экспертов, еще добавятся после освобождения неподконтрольных территорий. Каждый год саперных работ, по разным оценкам, будет обходиться Украине в 50-70 миллионов долларов. В бюджете страны этих денег нет, но их можно грамотно привлечь. Украина, пожалуй, единственная страна с такой минной проблематикой, где нет закона о противоминной деятельности. 6 ноября этот законопроект приняли в первом чтении. За проголосовало 240 депутатов Верховной Рады. Без этого закона международные фонды не будут финансировать гуманитарное разминирование, сообщил народный депутат от БПП, один из авторов законопроекта Иван Винник.
НАТО поставило вимогу перед Україною, що якщо ми хочемо ці програми отримати, нам треба реформувати, створити конкурентні процедури, зарегулювати окремі монопольні повноваження по акредитації ліцензування суб'єктів, хто має право займатися гуманітарним розмінуванням. Його голосування в цілому дозволить залучити кошти як державного бюджету, так і спеціальних фондів, зокрема НАТО.
Сейчас в Україні розмінірованням займається тільки Міністерство оборони і спасателі. Согласно закону, Кабінет міністрів создає Національне агентство по противоминной деятельности. Новый законопроект выделяет в отдельную категорию так называемое гуманитарное разминирование. Это совершенно отдельная, не связанная с военными работа, считает директор единственной в Украине частной профильной компании разминирования «Трансимпекс» Владимир Петроченков.
Поэтому хорошо, что Министерство обороны сейчас отлучили от этого, пусть они занимаются оперативным разминированием. Одна из инженерных задач, она называется разминирование, минирование и разминирование, проделывание прохода. Это их инженерная задача. Пусть они этим и занимаются. И не лезут в гуманитарное разминирование, где финансирование идет за счет доноров. А доноры никогда в мире не платят военным структурам.
Гуманитарное разминирование на повестке дня уже 3 года. С того момента, как начали появляться освобожденные территории. Но законопроект приняли лишь сейчас. В нем много недостатков, считает глава Международной общественной организации, Международное антитеррористическое единство, полковник запаса Александр Дичек. Но недостатки можно устранить, а факт принятия уже поднял международный имидж Украины, считает эксперт.
Недостатком можно отнести также то, что не учтен вопрос работ повышенной опасности. Слабо прописан вопрос страховки. Он несколько забюрократизирован. Много, условно, лишних чиновников и слабо прописана их ответственность. Но еще раз скажу, в целом, несмотря на недостатки, которые возможно и нужно устранить перед вторым чтением, этот законопроект очень позитивный, на наш взгляд.
Гуманитарное разминирование снимет не только минную, но и социальную напряженность в прифронтовых регионах, считают эксперты. На профессии саперов будут набирать местных жителей, а финансирование из международных фондов оживит местную инфраструктуру. Дмитрий Донской, Радио Донбасс, Реалии.
Друзья, вы слушаете Радио Донбасс, Реалии. Пришло время выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Донбасс из-за военных действий находится на пороге экологической катастрофы. Об этом заявила эксперт программы ООН по окружающей среде Лейла Урикенова. По оценке ООН, в регионе сосредоточены 5500 промышленных предприятий, которые в случае повреждения станут источником значительного ущерба для окружающей среды. Кроме того, зона боевых действий, в том числе сельскохозяйственные угодья, начинены неразорвавшимися боеприпасами, на ликвидацию которых уйдут годы или даже десятилетия. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Запад усилит санкции против России за организацию незаконных выборов в отдельных районах Донбасса. По его словам, после таких действий группировок ДНР и ЛНР в Европе речи не может быть об ослаблении санкционного давления на Москву. Напомню, Украина и страны Запада неоднократно заявляли, что намеченные на 11 ноября так называемые выборы нелегитимны и нарушают Минские соглашения. Россия же утверждает, что проведение этих выборов необходимо, и отрицает, что они противоречат договоренности. Генеральный прокурор Юрий Луценко подал заявление об отставке в администрацию президента. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Напомню, накануне Юрий Луценко с трибуны Верховной Рады заявил, что подает заявление об отставке из-за политического пиара вокруг расследования убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Международный комитет Красного Креста организовал автобусный маршрут, благодаря которому жители Опытного смогут добраться до Авдеевки. Об этом сообщила организация на странице Facebook. По данным комитета, в Опытном сейчас проживает 40 человек. Ближайшие магазины, банки и медицинский пункт находятся в Авдеевке. Туда, чтобы туда попасть, люди преодолевают 6 километров пути полевой дорогой. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до минус 3, днем от 8 до 11 градусов тепла.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».